мы встречаем Евгения Коинова у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. День добрый, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем тему постижения реальности, то, каким образом этот мир открывается. И я осознаю, что тот путь, который мы пошли, та подача, она может входить в некоторые противоречия с устоявшимся представлением у людей. Потому что духи, о которых мы говорим, силы природы, о которых мы будем касаться, казалось бы, что это какие-то признаки примитивного культа, вроде шаманизма, поклонения духам, поклонения силам. Но важно понять одну вещь, что изначальное знание во всей полноте проявляется в том, высшее знание, доступное человеку, проявляется в понимании природы своего «я» и природы Бога. Когда человек понимает, осознает, что есть высшее живое существо, верховная личность Бога, существо, которое имеет личностную природу, и отдельное живое существо, отдельная душа является уникальной, отделенной, неотделимой частицей. Вот это очень важно понимать, что уникальность живого существа каждого, каждой души, это значит, что определенное чувство возникает как следствие уникальности, что я важен, что я ценен для Бога, что эти отношения, они важны, они уникальны. Никакое другое живое существо, никакая другая душа не способна заменить для меня, для Бога меня. И вот это отделенное, неотделимое, что мы вроде бы обладаем независимостью, но при этом мы связаны очень сильно. Это пример, схожий с строением человеческого тела. На физическом уровне оно состоит из клеток, да, современные ученые говорят, что их 70 триллионов, и при этом мы, рассматривая клетку, мы понимаем, что она обладает определенной свободой, потому что у нее есть мембрана, определенная ограниченность, да, отделенность, у нее есть внутренние процессы, которые она осуществляет. По сути дела, это полное целое уже. Существуют организмы, например, одноклеточные, но при этом оно живет не само по себе, оно находится в отношениях с полным целым, с организмом. Это означает, оно выполняет свое служение, свои задачи. И проблема обособленного живого существа, которое оказалось в сфере действия материальной энергии, которая погрузилась в материальную игру, да, уровни, которые мы сейчас с вами, по сути дела, проходим в обретении этого высшего знания, то, оказавшись здесь, оно забыло об этих отношениях. Это означает, что полное знание, высшее знание, да, доступное человеку, оно как раз заключается в возможности этих отношений с Богом, да, возможности этих отношений с полным целым. Причем Бог понимается именно как аспект личности, высшее проявление Бога. Не потому что Бог антропоморфен, а потому что люди созданы по подобию Господа. И после того, как вот это вот есть определенные циклы, о которых мы будем говорить, когда будем рассматривать уровень того, что такое время, что такое энергия времени, как Бог проявляется через время, то мы будем говорить о определенных циклах. И говорится, что есть цикл, начало цикла, который называется «Золотой век», когда человек обладает этой полнотой знания о своей природе. Говорится, что в это время нет беспокойств, люди умиротворены, уравновешены. Люди находятся в состоянии спокойствия, защищенности, и они осуществляют определенную практику, которая позволяет им в полной мере развить эти отношения и достичь этой стадии чистого сознания, да, по сути дела, покинуть эту игру, потому что в ней уже нет необходимости. Но с ходом времени природа материального мира такова, что здесь все разрушается. В физике этот процесс, он скрывается под названием энтропия. Говорится, что мера хаоса постоянно увеличивается. Если вы что-то оставляете без присмотра, если вы перестаете вкладывать в это силы, то оно разрушается. Да? Если мы дома не убираемся, то накапливается грязь. Квартиру нужно с определенной периодичностью ремонтировать. тело с какого-то возраста начинает уже побаливать. Да? Мы видим эти циклы рождения, расцвет, увядание, разрушение. И в материальном мире все разрушается естественным образом. Если мы посмотрим даже на состояние города в очень большой прокрутке, да, в миллион раз ускорим, то мы видим, что эти дома строятся, они разрушаются. И там, где еще, казалось бы, мгновение назад был город, сейчас там уже ничего нет, пустошь. И поэтому знание, оно тоже разрушается. Поэтому в какой-то момент люди утрачивают это понимание Бога как личности и возможности отношений. И они оказываются на более примитивном уровне понимания. Это уровень, который говорит, что есть определенные могущественные силы, которых называют полубогами в традиции ведической, которых называют ангелами, архангелами в традиции христианской. Да, в каждой культуре отводится определенное место этому пантеону, этих могущественных сил, которые, по сути дела, богами не являются. Это очень условный термин «полубоги». Это уполномоченные личности. Это как мировое правительство. Это как живые существа, которые следят за тем, чтобы этот механизм материальной природы он работал. Да, любой механизм должен поддерживаться. И тогда люди перескакивают на этот уровень, когда понимание Бога скрывается вот этими могущественными силами, олицетворенными. Да, это означает, что это тоже личности, с ними возможны отношения. И люди начинают поклоняться им. Люди начинают поклоняться, либо люди начинают думать, что возможно вот это вот освобождение, связанное с достижением состояния нирваны, состоянием просветленности, то, что называют, да, покинуть сферу действия материальной энергии. Это тоже определенная реализация духовная. Потом сознание деградирует еще сильнее, означает, знание утрачивается. Человек покрывается большим слоем невежества и понимание вот этой божественной природы, божественности сил, которыми мы окружены, да, что это не просто солнце, что это личность, да, что это не просто земля, что это определенная личность, которая скрывается. Сознание падает еще ниже, и люди оказываются на ступени осознания сил природы. То есть они еще, то, что называют панпсихизмом, да, когда люди имеют этот опыт, что горы и холмы, например, это там есть определенные духи, которые живут, да, что в реках, в озерах есть водные вот эти стихии, водные духи, да, что прямо в доме, где я живу, есть определенные силы, которые называли домовые, там банники и тому подобное. И мы можем видеть, что постепенно вот это с утрачиванием знаний, вот эти смыслы, которыми наделяются происходящее, они исчезают, и в конце концов человек остается на самом дне. Самое дно – это как раз то, с чего мы начали наше путешествие, это материальное сознание. Это означает, я наделяю реальностью только то, что я смогу пережить на своем опыте. Я объясняю все минимальными, ну, каким-то таким минимальным багажом понятийного аппарата. То есть эти высшие смыслы, они утрачиваются. И автоматически это означает, что я оказываюсь на платформе телесной концепции. Это означает, что я просто тело. Я не персонаж, который играет в этой игре. Да? Я просто тело. И тело всегда оповещает о своих потребностях. Это означает, что человек просто вступает в эту бесконечную гонку за какое-то такое маленькое материальное выживание, за материальное счастье. Ищет комфорта, ищет каких-то радостей, ищет удовлетворения своих чувств. Да? И этот путь обратно, он возможен, и мы как раз ему следуем. Но трудность в том, что наше сознание, наша инерция, которую мы приобрели, она сугубо материалистична. Мы имеем тенденцию объяснять все вот просто действиями определенных законов, безличных, бездушных. Просто действует физика. Но физикой очень многие явления не объясняются. Поэтому, когда мы говорим «духи», я понимаю, насколько странно это может выглядеть. Я, например, по первому образованию физик, в свое время я обращался в этой среде, и я понимаю, насколько это странный взгляд на реальность, такой сумеречная зона, да, там, где в этой мутной воде плавают разные эзотерики, плавают шаманы, плавают разные медиумы и тому подобное, где очень много обмана, очень много шарлатанов. Но, тем не менее, мы понимаем, что мы отталкиваемся от священных писаний. Это то, что проливает свет на происходящее, то, что наделяет происходящее смыслами, да, истинными смыслами. Что происходит на самом деле? Это пример, что болезни, да, и болезнь, какие у нее причины. То есть на уровне грубого материализма мы эти причины ищем в органических нарушениях. Да, мы пытаемся лечить на уровне грубо материального понимания, означает аллопатическая медицина, мы просто принимаем лекарства. Но если мы осознаем уровень тонкоматериальный, понимание того, что вся грубая реальность, которая проявлена, она является откликом на состояние тонкого тела ума, на состояние психики, да, это означает сознание, в котором я проживаю свою жизнь, психоэмоциональное наполнение, да, какие эмоции я испытываю, чего я хочу от жизни, какие цели я ставлю. И тогда может прийти понимание, что, возможно, причина болезни связана именно с тонкой причиной. Но можно пойти еще дальше и за тонким, вот этой тонким материализмом увидеть еще более тонкие силы. Это означает определенные личности, определенное сознание, определенная воля, которой мы можем открываться. Когда мы не понимаем законов этого мира, мы нарушаем их. Это означает, что мы открываемся этим силам по невежеству, и они влияют. И самый вот этот низший уровень влияния, да, самое дно, самое такое криминальное дно, тонкое, это как раз духи. Это тема, которую мы уже, я не знаю, какой мы эфир с вами, третий, по-моему, уже эфир дались, изучаем.
Что касается духов, да, третий эфир.
Третий эфир. И про духов как раз, то есть я понимаю, что можно этот феномен назвать по-другому. Можно назвать энергоинформационные болезни, можно назвать деструктивные программы в нашем сознании. Да? Но важно понимать, в чем разница. Потому что когда речь идет просто о нарушениях, то это можно излечить очень легко какими-то психологическими техниками. Да? Но если уже проявлено влияние духа, то есть здесь мы от сферы психологии переходим в сферу психиатрии. По факту эти болезни очень тяжело лечатся. Да? Если мы посмотрим те методы, которые в современной культуре претендуют на исцеление в психиатрических случаях, то мы заметим, что, во-первых, эффективность достаточно низкая, а во-вторых, что часто просто подавляются этим проявления, эти симптомы. Почему? Потому что есть на тонком уровне, не на грубом материальном, не на тонком материальном, есть конкретное сознание, которое присоединилось, прицепилось к человеку, паразитирует на нем, по сути дела, паразитирует на его эмоциях, да, проявляется через его привычки, через его взаимодействие с другими живыми существами. И это то крайнее проявление, которое в прошлый раз мы начали изучать, оно называется одержимость. Мы с вами говорили, что сама по себе одержимость, она может проявляться в разных формах, вплоть до одержимости высшими существами. Да? Но в любом случае все эти одержимости, они считаются неблагоприятными для человека, даже если это приходят какие-то очень возвышенные полубоги или ангелы. Это неблагоприятно для людей, и поэтому существуют определенные традиции, определенные технологии, которые изгоняют. И в западной, в католицизме, этот термин больше прижился, называется экзорцизм. Да, в православии у нас называют отчитывание, отчитки. Я недавно был в Чебоксарах, и там как раз у меня друзья были. Они ездили к одному батюшке, который как раз занимается вот этим изгнанием этих духов. И надо сказать, что на самом деле, вот если брать на нашей территории, это все-таки страна христианская, православная в большей степени, да, это опыт, он сказывается, то в православии не было вот этого устойчивого, вот такого понятия в целом. Потому что когда речь шла об изгнании духов, когда вот эти разные апостольские истории, да, когда сам Иисус изгонял, то речь идет о изгнании, этот первый век раннее христианство, речь шла об изгнании силой благодати, силой, то, что называют, божественной. Да, это не какая-то технология, это не какая-то тантра, да, это не какая-то магия. Так сам апостол Павел, он перечисляет дары, которые даются Духом Святым, и в том числе и среди вот дар исцеления, дар чудотворений, пророчества, обладание, владение другими языками, был дар, который назывался дар развлечения духов и изгнания бесов. Это один из этих даров, и, по сути дела, вот так силой благодати именно изгонялось в первом веке. Потом постепенно ко второму, ко третьему веку ситуация поменялась, потому что уже, ну, церковь уже такое приобрела, ну, свойство такого института уже социального, наверное. Но при этом во втором, в третьем веке уже существовала определенная степень рукоположения. И на одном из соборов, Ладокийский собор в 364 году, там было даже было такое постановление, что священники, они не могут, они не уполномочены изгонять духов, если их не уполномочили епископы. То есть это шло от самого верха. И экзорцизм он имел место в древней церкви в силу особых дарований, которые в тот момент эта милость проливалась. Но постепенно к третьему веку уже появляется запрет на экзорцизм. А православие вообще такого, ну, прецедента, как бы, ну, как части культуры его и не было, по сути дела. И было такое понимание, что эта способность, она является просто определенным духовным подвигом, что это является следствием Божьей благодати, да, что это происходит через проявление самого Господа Иисуса. И говорилось, что если есть вот эта проблема, да, одержимости, то это она решалась формулой пост и молитва. Если мы призываем эту помощь, да, если мы делаем это искренне, если мы совершаем определенные аскезы, тогда это приходит исцеление. Поэтому то, что сейчас определенное такое, в 20 веке только это получило такое распространение, что начинают отчитывать, да, проявляются эти экзорцисты, по сути дела это очень нехарактерно. Потому что квалификация очень серьезная. По сути дела сейчас вот представление современной вот этой, ну, церкви, да, нашей, она говорит, что бесов могут изгонять только святые люди, и святые, и то немногие, не всем дается эта квалификация. Поэтому нужно быть с этим осторожным, и акцент, как бы, мы хотим сделать именно на защите. Я еще хотел сказать, что духи сами по себе, они связаны с конкретными какими-то страстями, с конкретными, то, что можно назвать, ну, по-простому говоря, это слово порок, слово грех, наверное, здесь уместно. И когда мы нарушаем эти законы, да, тогда мы открываемся влиянию этих сил, и постепенно через этот психический уровень, когда нашептываются какие-то желания, да, это влияние усиливается вплоть до одержимости в крайних проявлениях. Если мы посмотрим статистику психиатрическую, то она возрастает постоянно в силу того невежественного образа жизни, который ведут люди. И упоминание о духах есть, это универсальная, такая, универсальный уровень, это объективная реальность, означает, что в разных традициях раскрывается. И в Шримад-Бхагаватам, в частности, это описание ведическое, вайшнавское, там говорится тоже о злых духах, да, о призраках, которые способны нападать на людей. И говорится, что показанием квалификации, когда мы квалифицированы для того, чтобы подвергнуться атаке, это оскверненное состояние, нечистое состояние. И нам нужно разобрать, что это значит. Что это значит. И мы сейчас с вами перейдем как раз к защите. И вот когда я был в Чебоксарах, я встречался с одним суфи. Он рассказал мне про джиннов, определенная традиция. Он рассказал мне про шайтанов. Это определенные имена, которые указывают на эти вот силы, с которыми мы можем вступать, к сожалению, во взаимодействие. И он даже дал книги. Если кто-то реализуется в исламе, он может посмотреть вот Малик Ибрахим, называется «Параллельный мир», и Шамиль Аляуддинов, называется «Потусторонние миры». Они в традиции ислама в этой терминологии описывают реальность этих духов, реальность джиннов. И он упомянул интересную вещь, что в современном, если у нас это отчитки, да, экзорцизм, то в исламском мире, в суфизме в частности, есть особый орден. Это суфийский орден, который квалифицирован как раз иметь дело с этими живыми существами, изгонять джиннов, изгонять этих бесов. Он называется Тарикат, означает орден, Тарикат Кадирия. По имени основателя этого ордена Абдул Кадир Джалани. И в частности, один из способов там говорится, что вот эта вот квалификация к исцелению, она все-таки должна иметь духовную природу. Потому что это очень опасно действовать на уровне просто каких-то ритуалов, какой-то магии. Да? Сейчас очень много так называемых магов-колунов и тому подобное. Ни в коем случае я бы предостерег от контактов с этими людьми, потому что очень много шарлатанов. И в частности, вот в исламе говорится, что нужно читать определенные аяты Корана. Насколько я вот встречал, говорится о двух последних каратах, аятах Корана, они как раз позволяют вот противостоять этим силам. И мы говорим с вами о защите. И защита на самом деле очень простая. То есть первый стандарт – это стандарт чистоты. Когда мы в прошлый раз описывали вот этих нишадов, пишечей, то в обоих случаях упоминалось, что это живые существа, они любят грязь. Мы открываемся им тогда, когда мы... Вот, чистота на самом деле, повод соответствия с ведическим знанием, является одним из столпов. Это одним из фундаментальных столпов разумной жизни. То есть невозможно никакое развитие, продвижение личностное, духовное, да, если мы не способны соответствовать каким-то минимальным стандартам чистоты. Поэтому эта чистота дома означает порядок в том месте, где мы живем. То есть буквально, что когда мы просыпаемся, очень многие люди, они сразу делают влажную уборку. И дело не в том, что там пыль какая-то могла скопиться, а потому что вода, она обладает огромной очистительной силой. Есть две силы, могущественные очень, силы стихий. Это сила воды и сила огня. Поэтому чистота в доме, мы должны поддерживать эту чистоту обязательно. И чистота собственного тела означает, когда мы просыпаемся, мы должны пойти принять омовение. Есть очень интересная история. Эта история, она история из Махабхараты. Я думаю, что очень многие радиослушатели, они смотрели или смотрят сейчас сериал 2013 года Махабхарата. И там приводится история, как раз связанная с игрой в кости. Когда Махараджи Юдхиштхира, его пригласил Дурьодана, да, вместе с Шакуни, они подстроили вот эту вот, приготовили этот коварный план. Потому что Шакуни, он обладал мистическими силами, которые позволяли ему управлять этими игральными костями. И они пригласили Юдхиштхиру с братьями, чтобы сыграть в кости. Но Юдхиштхира, он был защищен. Он приехал, то есть это омовение, это чистая одежда, и это определенные защитные звуковые формулы, то, что называют кавачи в ведической культуре, в ведической традиции. И он приехал, будучи защищенным и на грубом плане, и на тонком плане, да, потому что грубая защита, она связана с чистотой физического тела, тонкая защита, она связана именно вот с этими звуковыми формулами, да. Мы этого чуть позже еще коснемся. И поэтому, когда он приехал, будучи вот в этих вот, в этой броне тонкоматериальной, да, то вот эти мистические силы Шакуни, они не позволяли ему обмануть, то есть он он был бессилен. Но когда Юдхиштхира, то есть они вот сыграли, Шакуни увидел, что он ничего сделать не может, и братья Пандавы, они поехали обратно, и на обратной дороге Юдхиштхире нужно было отойти по малой нужде. И в этом процессе у него буквально капелька мочи попала на одежду. И как только вот эта вот капелька мочи попала на одежду, моментально все тонкие кавачи, тонкие защитные, вот эта броня, она спала. И Шакуни, будучи мистиком, он моментально это почувствовал. Поэтому он срочно послал гонцов, чтобы они вернули пандавов продолжить игру. И как раз тогда вот развернулась эта драма, связанная с тем, что Юдхиштхира проиграл не только свое царство, не только своих братьев, но и свою супругу Драупади. Да. Поэтому чистота, это означает, что человек, который живет в гуне благости, который понимает, что такое чистая жизнь, он по пробуждению, он принимает омовение. Если это стандарты соответствуют, да, он делает какую-то минимальную влажную уборку в доме, хотя бы, но по меньшей мере то место, где ты спишь, нужно обработать водой. И когда мы вот соприкасаемся с чем-то нечистым, когда мы в туалет, например, идем, то очень важно тоже вот это вот стандарты чистоты поддерживать. Да? Омовение, чистота дома, очистительная сила воды и сила огня. Это означает, что когда у нас горят свечи, то это тоже обладает определенной силой. То есть, ну, когда вот мы эфир с вами проводили позапрошлый раз, когда мы начали говорить о духах, как раз рядом со мной были мои друзья, и один из моих друзей, он обладает определенными мистическими силами, которые позволяют видеть эти живые, эти тонкие формы. И прямо во время эфира проявились эти духи, и мы просто зажгли свечи, прочитали определенные защитные вот эти вот молитвы Ковача, и таким образом защита была установлена. Исцеляет звук, на самом деле, обладает силой. Эти живые существа, они, ну вот самое такое близкое проявление это колокольный звон. Поэтому очень часто в процессе службы, в процессе колокольного звона вот эти духи, они покидают людей. Да. Колокольный звон означает чистый звук, да. Чистый звук, которым проявлены эти добертоны, эти гармонические созвучия. Поэтому какие вот григорианское песнопение, какие-то разного рода ксилофоны, караталы, да, то, что называют какое-то название в музыкальных инструментах этой группы, я сейчас даже не скажу. Это такой чистый звук, там, где обертоны очень ярко проявлены. Определенная культура, это связанное с приемом пищи. То есть, какую пищу мы кушаем, мы про это говорили, да. То есть эта пища желательно должна быть свежей. Ни в коем случае она не должна уже прокиснуть, протухнуть. Это лучше всего, если эта пища приготовлена в тот же день. И когда мы кушаем, мы обязательно идем, полоскаем рот, моем руки и сбрызгиваем. Ну, обычно как делают? Полощут рот 3 раза. Это для гигиены зубной полости очень благоприятно. Потому что та вот отрасль, индустрия стоматологии, которая сейчас получила дикое распространение, это совершенно ненормальное состояние. Я знаю, что в Индии есть районы, где ну, какие-то деревни, в которых люди живут всю жизнь, даже не знают, что такое стоматолог, потому что нет необходимости. Они питаются здоровой пищей, они полоскают рот, и этого достаточно. И нужно мыться, конечно же. Если это в туалет мы идем по-большому, нужно полное омовение принимать. Туалетная бумага это в целом не благоприятно. Есть сейчас патология такая, связанная с геморрой. Во многих случаях она может быть просто устранена, если человек вместо туалетной бумаги начинает использовать просто омовение. Мы, когда мы кушаем, мы не оставляем пищу надкушенной. Обычно это не, то есть это привлекает. Если это происходит все-таки, то мы вот эту пищу накрываем, да, либо какой-то, каким-то полотенцем, как это делали в деревнях обычно. Да. Говорится, что есть определенное время, да, сила времени, она очень сильно влияет на предрасположенность, открытость этим живым существам, поэтому духи, они активизируются в вечернее время и ночное время. Это их время, поэтому существуют определенные пословицы, не к ночи будет помянуто, да, вечером в окно не глядят, потому что можно беса увидеть в деревнях, существуют такие поверья. И по факту, если мы посмотрим там ту же статистику, криминальную статистику, когда люди употребляют алкогольные напитки, то мы увидим, что активизация происходит именно вечером. Она обусловлена тем, что эти силы, они получают определенные полномочия. Да. Ну вот, на ночь не про духов. Хорошо, что у нас эфир в 4 часа дня проходит, потому что, когда я, например, готовил этот семинар по вечерам, я в одном монастыре жил как раз тогда, и мы вот по вечерам, когда я с монахами общался, то они отмечали, что духи, они реагируют на это, они приходят. Поэтому не нужно их вообще, про них не нужно. Нужно просто в них ввести в свою жизнь определенные правила предписания, регламентации, ограничиться этим. Ночь – это их время. А в целом, если это обобщить, то это следование принципам гуны благости. Нужно изучить, что это такое, какие стандарты жизни, связанные с разными сферами. Да? Ведическое знание говорит, что есть 10 проводников. 10 проводников гун – то есть 10 способов повлиять на свою жизнь, на свой образ жизни. И самые базовые, они как раз связаны с, ну, вот те вещи, о которых мы говорим. Да? Еда, питье, отношения, общение. Да? Когда мы говорим о чистоте, это, конечно же, чистота речи. Потому что если мы сквернословим, если мы сплетничаем, если мы клевещем на других людей, то это определенные, ну, определенные риски возникают. И как следствие речи, она тоже обладает защитным свойством. Поэтому есть разного рода, ну вот в традиционной культуре это разного рода заговоры, да. В христианской традиции это молитвы защитные. в ведической культуре это мантры. И самые простые, вот биджи так называемые, это очень могущественные короткие мантры, короткие слоги. Говорится, что мантра Рам, она обладает защитным свойством, да, а мантра Хум, она обладает свойством атаковать. То есть это она имеет такой статус оружия. По сути дела, на самом деле, Рам, у нее есть даже двойное свойство, потому что в Рам содержится уже определенная, не просто тонкоматериальная, а духовная сила, потому что она связана с одним из имен Господа. Это разного рода молитвы, кавачи, да. Это, как я уже говорил, вода, огонь и звук, да. В категорию звука еще попадает духовная музыка. Духовная музыка, либо звук святого человека, когда чистый святой человек в той традиции, в которой вы реализуетесь, он молится, то вот просто записав этот звук и поставив на очень тихое произведение, чтобы это не беспокоило, это уже создает очень сильный эффект. Как раз после одного из семинаров по радио мне написала девушка, которая говорит, что ее бабушка показывает как раз признаки вот этой одержимости определенной. И вот какие-то минимальные вот эти вот стандарты, вот эти минимальные правила подписания на тему чистоты, на тему пищи и на тему молитвы, да, что она просто стала ставить эти молитвы и как рукой с него. Не надо недооценивать эти простые инструкции. Они обладают большим могуществом. Ну и, конечно же, духовные аспекты – это духовная атрибутика, да, в той традиции, в которой вы реализуетесь. Это изображения либо святых, либо это иконы, да, в случае христианства. Это молитва. Если человек не молится, то есть определенный риск, он возрастает, потому что духовная сила – это та сила, которая единственная, сами, которая может изгнать, противодействовать, является постом и молитвой. Да. Поэтому молитва, она обладает защитой. Это есть еще такая категория, как защитные знаки. В Индии эта традиция до сих пор сильна. Если вы посмотрите Махабхарату, я думаю, вы обратили внимание, что у главных героев очень часто на лбу разные символы, да, нанесены. Их называют тилоками, и они ставятся на разные места тела. В частности, вот в вайшнавизме, например, тилока ставится особой глиной, священной глиной, и она ставится... Сколько там десяток мест по всему телу, это как раз является определенной защитой. И есть еще такая защита, которая очень могущественная, это защита кунтимала. Вот, в частности, если говорить о ведической вайшнавской традиции, это священное дерево Туласи. Как раз на них я встречался с одним другом. Он говорил, что рассказывал историю, как он встреча с одним мистиком, человек, который обладает определенной квалификацией, определенным видением, да, он реализуется тоже в исламской традиции. Он, не понимая, что такое бусы эти означают, он говорит, что я вижу, что от этих бусов входит очень большая сила и чистота. Расскажи мне, что это такое. Да, то есть он от обратного. Он увидел эффект, он захотел узнать, что это такое. И вот эти вот очень простые вещи, они позволяют нам как раз... даже не узнавая, не погружаясь в такой контакт, да, с этим уровнем реальности, с этими духами, просто урегулировать свою жизнь таким образом, чтобы минимизировать. Потому что нет никакой необходимости на собственном опыте убеждаться в реальности этих сил. Потому что когда мы проживем это на собственном опыте, будет уже поздно. Это означает, что мы уже открылись этому влиянию. Поэтому самое лучшее, что может быть, это просто определенные превентивные меры, которые мы принимаем. Это все эти лекции, семинары, связанные со здоровым образом жизни, с правильным питанием, с отказом от интоксикации, с отказом от алкоголя, от наркотиков, да, с чистотой в нашей жизни, начиная от чистоты физической и заканчивая чистотой речи. В принципе, тогда эта тема исчерпана. Если бы это было на уровне культуры, да, то мы бы, ну, не было необходимости 3 эфира тратить на это время. Коль скоро сейчас не так, нужно дополнительные усилия нужны. И есть, кстати говоря, еще один уровень, он все-таки, как ни крути, мы обладаем огромной силой. К сожалению, мы сейчас утратили это понимание, что сам человек, его желания, его эмоции, они это то, что запускает процессы в материальном мире, это определенная точка отсчета. Поэтому здесь имеет смысл уже наметить определенную очень важную практику, которая постепенно будет раскрываться с постижением этих уровней. Это практика аффирмаций. То есть аффирмация изначально это, ну вот, это фигурирует под названием Куэ, по-моему, если не ошибаюсь, он в начале то ли 20 века, ну это совсем недавнее изобретение с точки зрения психологии. Он как раз говорил о могуществе вот этих вот формул, да, которые мы повторяем, определенные жизнеутверждающие или защитные формулы. И я как раз не так давно встречался с одним человеком, который занимается духовной практикой, как раз внимание уделяет вот этим формулам, аффирмациям. И он поделился некоторыми формулами. Если вам интересно, я могу прочитать. Они обладают силой, и эта сила, она чувствуется сразу. В его формулировке это звучит очень интересно. Он поделился такой формулой. Я расторгаю все договоры, контракты, соглашения, позволения, разрешения, умалчивания на мое подчиненное положение всем темным силам, всем врагам Господа, а также тем, кто им служит, с выводом на уровень сознания. Очень интересная аффирмация, то есть она на самом деле действует гораздо шире. Она охватывает не просто вот эти тонкие духи, да, бесы, она охватывает более могущественные силы, демонические силы, которые мы рассмотрим позже. Но вот это, то есть наше желание, оно тоже очень важно. Поэтому с темой аффирмации мы пойдем еще дальше. На следующих уроках мы узнаем, что это такое. Но на данном уровне, я думаю, с вот темой духов мы можем ее закрыть. Мы можем ее закрыть. И как мы можем сейчас поступить, Олеся? Я думаю, что мы перейдем к следующему уровню, пятому, который называется силы природы.
Давайте, силы у нас природы. Немного времени есть, но в принципе наши слушатели могут задавать вопросы по уже услышанному. Но, как я сказала, времени не так много, поэтому писать нужно прямо сейчас. Но пока Евгений нам расскажет еще что-то дополнительно.
Но этот уровень, он имеет смысл его осветить, наметить, то есть понять, что это реально действующие силы, они присутствуют, но какой-то такой глубокой практического, прагматического интереса для современных людей, которые живут в городе, нет. Потому что те правила и предписания, которые являются следствием четвертого уровня, да, они, в принципе, исчерпывают тему. Но сам этот уровень, он очень интересен именно в культурном смысле, потому что его понимание, что существуют определенные силы природы, точно так же, как есть эти тонкие силы духов, да, то природа, она тоже очень богата вот этой тонкой формой, да, она очень густо заселена этими тонкими формами. И в разных традициях, в разных культурах им давали разные названия. И лишь вот в это время, когда человек покинул деревню, когда человек покинул естественный образ жизни, когда мы оказались в этих больших городах, в этих бетонных джунглях, отсекая контакт с природой, мы лишились этого понимания. Потому что для жителя деревни это такая же естественная часть жизни. То есть, ну, знаете, что есть разные домовые, есть банники, есть русалки, если брать русский фольклор, да, если брать русские сказки. И мы можем посмотреть и увидеть в разных традициях, насколько это ярко проявлено. И это сейчас называют мифами, но по факту речь идет о реальных силах, о реальных тонких формах жизни и о том, как человек с ними взаимодействовал. Сейчас вот есть, конечно, мультик, который очень известный советский мультик о домовом Кузе и Нафане, да, которые из дома переехали в квартиру. Но по факту эти домовые, они живут, это считается, что это дух дома, что он либо на чердаке возле трубы, либо за печью, да, что с ним возможны определенные отношения. Если вы поспрашиваете своих бабушек, прабабушек, если они живы, если они жили в деревнях, они вам могут рассказать очень интересные вещи, связанные с этим, и наверняка поделиться собственным опытом. Я знаю, что этих домовых их кормят молочком, да. Если этих отношений нет с домовыми, они могут досаждать людям там писком, воем, они шумят по ночам, они прячут вещи, они раскидывают вещи. Какие-то мелкие пакости могут, да, творить, там, горшки бить, вьюшкой стучать, вот как вот приводится в классическое описание. И могут списывать, скидывать там, не знаю, шубы с печи, да. От скуки забавляются, говорили. И там или банники, например, что это дух крестьянской бани, что он живет там за каменкой, за печкой, да. И поэтому по ночам в баню, например, не ходили. что есть духи, связанные с водоемами, духи русалки, то, что называют русалки или водяные, как сейчас говорят, мифологические существа, да, полуженщины, полурыбы, как их описывают, но по факту речь идет не о грубом виде, речь идет о тонкой форме жизни. И следствием этого, например, ну, практическое, прагматическое является понимание, что ночью не нужно купаться. Если вы выезжаете куда-то на природу, и вам предлагают искупаться, то это время неблагоприятно. Есть несколько историй ведических, в которых описывается, что люди просто похищаются этими духами, этими водяными, как называют, этими русалками. Поэтому определенный прагматический интерес все-таки есть. И если посмотреть, например, вот увидеть именно, что это не просто какие-то такие пережитки какой-то русской культуры, да, очень важно увидеть. Вот если вы наберете в какую-нибудь, я не знаю, Википедию, просто откройте и наберите, в Википедии врать же не будет, духи природы, и вы увидите, насколько их на самом деле много в разных традициях. Вы увидите, как Али, это одно из названий этих духов, да, Апас, Будички, Болотницы, Вакули, Вилы, Будаши, Вумурты, Нерейды, Нереиды, Никсы, Юды, Шелки, Шишиги, Ундины. Я просто сейчас читаю этот список. Капы, Келпи, Мелюзины, Тритоны. Да, их очень много. Почему? Это разные имена в разных культурах, которые обращаются к одним и тем же, к тому и тому же сознанию, к одним и тем же вот этим тонким формам жизни. Если вы посмотрите духи леса, то вы увидите аналогичную картину. У нас это какие-нибудь лешие, да, которые могут путать. А у нас там кто там? Не знаю, какие-нибудь духи-боровички. А если смотреть опять-таки такую кросс-культурную, да, обзор, то это вот дырява, ворсы, гамадриады, дриады, пицены, пенхоу, тенгу, сиринги, сатиры, млиты, шурали. Это указание на этих живых существ. И в сказках можно увидеть там, если посмотреть, вот, например, известная сказка «Хозяйка Медной горы», да, речь идет опять-таки о определенном мифическом, как говорят, образе хранителя драгоценных камней, пород, и что она в разных видах может переставать перед людьми, и называют ее тоже по-разному. Горная матка, да, вот в уральские сказки, например, изобилуют вот, указанием на вот этот вид жизни. Каменная девка, золотая бабка, девка Азовка, горный дух, горный старец, горный хозяин, девка-малахитница ее называют. Это реальные силы. И если посмотреть какой-то практический вывод, который мы можем сделать из этого понимания, то он очень простой. Он говорит об определенной культуре уважения, которая в этом обществе потребления, в котором мы оказались, она, к сожалению, утрачивается. Это культура уважения, это то, что является предпосылкой культуре служения. Это та сокровенная внутренняя потребность каждого живого существа, каждого человека. Это потребность служить. Служить означает любить. И вот эта вот любовь, она просыпается в благоприятных условиях, да, в благоприятном сознании. И для нас, для людей, это, конечно же, настроение благодарности за... Видели фильм «Прекрасное зеленое»?
О, не да, помню, это один из моих любимых фильмов.
Это фильм, который я тоже смотрел 6 раз, и я рекомендую друзьям. Он как раз вот показывает, помните вот этот момент, Олеся, когда вот эта авария происходит, это зеркальце чуть-чуть было сбито, да, и выбегает человек в состоянии очень сильной претензии, очень сильного гнева, неудовлетворенности, начинает кричать, и его невозможно никак успокоить, потому что дело не в зеркале, дело в этой внутренней пустоте, которая у человека. И потом вот это происходит переключение, когда мы вдруг осознаем, что в нашей жизни появляется много чего, за что мы просто неблагодарны. Помните, когда он кричит, ты коров благодарил, ты благодарил эти вот деревья, эти вот растения, которым природа щедро делится с тобой. Настроение, паразитическое сознание, да, которым сейчас заражена вот эта культура потребления. И понимание того, что есть вот эти вот силы, они на самом деле нейтральны в отношении людей. Но если мы вот выезжаем, например, на природу, и если мы понимаем, что в реке живет определенное живое существо, определенный дух, и прежде чем бежать купаться, мы просто просим определенное благословение, мы уважительно относимся. Да? Мы приехали в гости. Когда мы приходим в лес, мы понимаем, что эти живые существа, они рядом. и мы как бы в уважительном сознании находимся там. То есть мы не ждем костры, там, да, там, не знаю, как-то бесконтрольные, мы не мусорим, да, мы не ведем себя по-свински. В состоянии уважения, в состоянии такой благодарности, то мы получаем определенные благословения, очень важные. Это то, чего не хватает современным людям. Мы лишены благословений этих сил, которые нас окружают, лишены родительских благословений, потому что мы не понимаем, как строить уважительные отношения, лишены благословений друг друга. Это та потенция, которая может быть высвобождена, если мы понимаем, как правильно эти отношения строить, как культура отношений. Да. Ведь каждый контакт наш, по сути дела, каждое соприкосновение, даже мимолетное, оно вызывает в сердце, вызывает всего две реакции. Либо это реакция, пусть все будет хорошо. Мы повзаимодействовали с человеком, мимолетно, может быть, совсем. Что в его сердце осталось после того, как он с нами пошел в контакт? Пусть все будет хорошо, пусть все получится, будь здоров, будь счастлив. Либо, ну, чтобы тебе пусто было, да. И это сила, которой мы реально постоянно обмениваемся. И если мы смотрим на вот эту культуру потребления, которой сейчас погрязли люди, к сожалению, то мы видим, что это состояние неудовлетворенности, состояние претензий и состояние, когда мы друг друга еще больше топим. Это подобно тому, как люди сидят в болоте, и когда кто-то пытается вылезти, другие просто хватают за ноги и стягивают обратно. И начало, оно очень простое, это уважительное отношение. Вот этот уровень, если какую-то прагматическую, какой-то урок из него взять, то это уважительное отношение к тому, что нас окружает, те дары, которые мы получаем. Это определенная культура, которой нужно учиться нам заново и которой нужно учить детей. Это то, что закладывает правильный фундамент, который потом может привести к осознанию, к принятию духовных истин. Если этот фундамент не сформирован, тогда вот эта духовность, она приобретает костную форму жесткой религиозности. А значит, человек не соприкасается с откровением, человек не соприкасается с благодатью, с живым Богом. Он соприкасается просто с определенными концепциями, да, с определенными этой внешней обрядовой частью, которая, будучи абсолютизированной, делает сердце поле еще более сухим, жестким, и то, что разрушает и нас самих, и те отношения, в которые мы включены. Потому что настоящая духовность, она исцеляет и нас самих, и людей рядом с нами. Поэтому давайте остановимся на таком выводе сил природы, которые действуют. И дальше мы уже пойдем глубже, мы пойдем в шестой уровень, мы увидим, как вот эти социальные процессы, да, которые сейчас проявлены, определенные рассмотрим. Мы начнем с феномена денег, потому что сознание людей сейчас очень сильно заражено этой инфекцией, которая симптом заболевания заключается в том, что человек считает, что заработав, он будет счастливым. И вся мотивация, как бы все процветание насводится к вопросу денег. Поэтому это определенная иллюзия, определенная вуаль, которая покрывает сознание, которую нужно снять и увидеть, что на самом деле происходит в нашей культуре в связи с деньгами, какие вот эти тонкие обмены в нашем сознании позволяют этому, этой болезни прогрессировать и, собственно, выведет нас на следующий уровень, еще более важный.
Вот какой у нас план? Да, у нас на самом деле сегодня времени практически не осталось, но есть один вопрос. Да? Может быть, вы быстренько могли бы его ответить на него?
Да, конечно, давайте, Алис.
Давайте я зачитаю вопрос от Елены. Здравствуйте. Что за портал открывают люди, обладающие экстрасенсорными способностями, когда вызывают для общения души умерших людей? Если душа обретает новое тело после 40 дней, как экстрасенсы общаются с душами людей, оставившими тело более 50 лет назад?
Это хороший вопрос. Это вопрос связан как раз с пониманием того, что человек способен устанавливать отношения с тонким миром. По сути дела, эта потенция есть у каждого человека в той или иной степени, но какие-то люди способны это делать и буквально переживать опыт общения. То есть либо это происходит в виде какого-то словесного, да, информации, которую мы воспринимаем, либо это происходит общение на более глубоком уровне. И по факту, когда мы говорим о том, что устанавливается контакт с умершими, то речь идет всего о двух состояниях, о двух ситуациях. Чтобы их понять, нужно понимать, что происходит в момент смерти. Потому что на одной из стадий смерти существует определенный процесс, когда вот этот тонкий, как это назвать попроще, тот скафандр, который мы носим, тонкоматериальный, психический слепок, он после смерти сохраняется. И говорится, что эта информация, она переписывается в определенные, ну, определенные слои акаши. Хочется минимально как-то с эзотерикой это, чтобы было спутано, но здесь как бы не, ну, не обскачешь, к сожалению. Есть такая планета, которая называется Питри, Питри-Лока. Это место, где живут наши якобы предки. Но по факту это определенное место, где, куда записывается информация, вот это вся, все впечатления, которые мы получили, да, весь опыт, все эмоции, переживания, связан с этой жизнью, это определенный такой костюм, который мы снимаем, и этот костюм, то есть, в принципе, теоретически с ним можно войти в контакт. Теоретически можно войти с ним во взаимодействие, там нет уже живого сознания за ним. И отсюда следует еще одно следствие, что этот костюм, в принципе, могут одевать какие-то тонкие формы. Это означает, что когда нам снится родственник, то возможно, что не он сам снится, а определенное просто чуть другое сознание. И очень часто, когда вот эти вот товарищи, экстрасенсы и медиумы, они претендуют на то, что выходят на контакт с духами, с духами ушедших, да, с душой, то чаще всего это все ограничивается просто контактом с этими тонкими формами, с духами. Это вот разного рода гадания, медиумизм. К сожалению, очень часто духи выдают себя за умерших, поэтому это есть от спиритуализма и прочее, это противопоказано. То есть не нужно это делать, потому что мы устанавливаем эти связи, эти отношения, они могут потом, ну, от них так просто не отвяжешься. Поэтому не нужно злоупотреблять. Не нужно злоупотреблять, вообще в принципе не нужно.
Угу. Все понятно. Спасибо большое, Евгений, за сегодняшний эфир и за ответ на этот вопрос. Следующий эфир у нас обязательно будет, только вот когда именно, мы уже скажем ближе к этому эфиру. А сейчас нам нужно прерваться. Евгений, мы с вами прощаемся, еще раз благодарим вас и до следующего эфира.
До свидания.